Рика, Вашингтон.
Крымский вечер.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, программа «Крымский вечер». Сегодня поговорим о коронавирусной инфекции в Крыму, почему уровень заболеваемости уже 10 дней падает, а вместе с тем смертность продолжает расти. Напомню также, что слушать радио «Крым Реалии» в прямом эфире нашей программы вы можете в 17:19:15 по крымскому времени ежедневно с понедельника по пятницу, но и также в это время смотрите прямые трансляции радио «Крым Реалии» на Facebook и YouTube страницах. Также можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы будете звонить из Крыма. Жители материковой Украины, звоните по другому номеру телефона 044 490 29 05. Итак, о чем мы будем говорить сегодня? В Крыму уже 10-й день фиксируется снижение количества заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России Министерства здравоохранения полуострова. В то же время 2 декабря на территории Крыма было зарегистрировано 25 смертей пациентов с COVID-19. Это максимальный показатель. До этого дня такие цифры фиксировались только 26 и 30 ноября 2021 года. Также стало известно, что с 15 декабря в Крыму для людей в возрасте 60 лет и старше отменяется самоизоляция, при условии, что есть сертификат вакцинированного или переболевшего. Цитирую, отменяется самоизоляция для граждан в возрасте старше 60 лет, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения единого портала государственных и муниципальных услуг срок действия 6 месяцев после выздоровления, сообщает пресс-служба российского правительства Крыма. Также для данной категории граждан, для тех, кто старше 60 лет, с 15 декабря возобновят предоставление льготного проезда в общественном транспорте на территории полуострова. Цитирую, возобновляется предоставление льготного проезда в пределах Крыма в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, в автобусах, троллейбусах, по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении, в железнодорожном транспорте общего пользования, в пригородном сообщении и междугородном сообщении. Вот все это заявили в ведомстве. И также стоит напомнить, что так называемый режим повышенной готовности в Крыму действует уже с 17 марта 2020 года, то есть больше, чем полтора года. Время от времени вводятся новые или отменяются некоторые ограничения. Ну и вот уже сейчас, вот в ноябре в Крыму сняли ограничения на работу в ночное время для предприятий общепита, а также расширили заполняемость зала в театрах и кинотеатрах до 70%. Вот как крымчане относятся к этим, к послаблению противоэпидемических мер, мы попробуем разобраться в нашей сегодняшней программе. Продолжим программу буквально через пару секунд.
Главные новости, важные заявления, события, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вечер». Сегодня говорим о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории полуострова. И вот если в Симферополе с 15 декабря снимают режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и возобновляется льготный проезд, фактически бесплатный проезд в общественном транспорте, опять-таки, но только для привитых людей, кому старше 60 лет, то в Севастополе 30 ноября российский губернатор этого города Михаил Развожаев продлил ограничения по коронавирусу в Севастополе до 31 января 2022 года. Соответствующие изменения были внесены в указ о режиме повышенной готовности. А среди ограничений запреты на проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и детские утренники, посещение кафе и ресторанов, парикмахерских, кинотеатров, объектов спорта и прочих общественных мест без сертификатов о вакцинации от ковида или перенесенном заболевании, или справ справки о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Помимо этого, в городе продолжается самоизоляция для невакцинированных граждан в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями, состоящими на диспансерном учете. Допуск практически во все общественные места осуществляется при предъявлении QR-кодов или справок о медотводе. Какая сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции и как вообще относятся люди к этим ограничениям, которые разные в Севастополе и на территории Крыма? Вот и постараемся выяснить в нашей сегодняшней программе. Сейчас с нами журналист из Севастополя на телефонной связи Давид Акселерод. Давид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Давид, интересует такой вопрос. Вообще, насколько соблюдаются вот эти все противоэпидемические меры в Севастополе?
Ну, на самом деле, соблюдаются они достаточно слабо. Но их условно я бы разделил на две категории. Первая категория – это те, которые были
эпидемичные. Так, давайте, Давид, извините, мы сейчас, наверное, попробуем вас перенабрать, потому что какая-то проблема со связью. Но а пока мы перенабираем севастопольского журналиста Давида Акселерода, я зачитаю еще такую интересную информацию. Севастополь стал абсолютным лидером по коллективному иммунитету COVID-19. Это заявила сегодня вице-премьер правительства соседней России Татьяна Голикова, поскольку, значит, по ее словам, Севастополь первым из регионов побил отметку 80%. По ее словам, общий уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%, а вот в Севастополе этот показатель составил 80,8%. И также уровень выше 72% демонстрирует Чукотский автономный округ, Республики Тыва, Карелия, Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Приводит слова российского вице-премьера, оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Ну и также она проинформировала, это имеется в виду Татьяна Голикова, что эпидемиологическая обстановка по ковиду ухудшилась в 4 российских регионах – Калужской, Ростовской и Челябинской областях, а также в Калмыкии. В то же время относительное улучшение оперативный штаб фиксирует в Тюменской, Нижегородской, Ивановской областях и Республике Чечня. Ну, знаете, на самом деле не только про ограничения в последнее время мы говорили, но также говорили и о том, что появился новый штамм коронавирусной инфекции в Южной Африке. Там в конце ноября ученые выявили новую мутацию COVID-19, она получила название Омикрон. Больные с этим штаммом, кстати, уже есть во многих странах, и в связи с этим даже в соседней России полностью запретили въезд в страну иностранцам после поездки в одно из 9 африканских государств. А сами россияне после возвращения в Россию из поездок в эти страны должны находиться на самоизоляции. И Всемирная организация здравоохранения, сообщалось ранее, включила Омикрон в число штаммов коронавируса, который вызывает опасения. Ранее главврач городской клинической больницы 71 имени Жаткевича в Москве Александр Мясников заявил, что, скорее всего, Омикрон станет доминирующим штаммом конца зимы весной. Об этом он написал в своем телеграм-канале. А вот вирусолог, российский вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Павел Волчков сказал, что новый штамм коронавируса Омикрон существенно медленнее штамма Дельта. Так, с кем мы сейчас говорим? Давид Акселерод, у нас сейчас журналист из Севастополя с нами на связи, я надеюсь, будет хорошая связь. Давид, еще раз приветствую, и, значит, вот повторю свой вопрос. Да, вообще, насколько соблюдаются коронавирусные ограничения в самом Севастополе?
Смотрите, я бы в первую очередь, прежде чем ответить предметно, я бы сказал, что эти ограничения следует разделить на две условные категории. Первые – это те, которые были введены еще с первой волной коронавируса, то бишь преимущественно они сосредоточены вокруг масочного режима и социальной дистанции. Эти ограничения практически не соблюдаются. Это следует констатировать не в транспорте, не в местах массового скопления людей, не говоря уже про улицу, да, какие-то парки, скверы или просто места открытые места отдыха горожан. Что касается ограничений, которые введены были относительно недавно, несколько месяцев, чуть более месяца назад, да, речь прежде всего идет о QR-кодах и в кафе, в барах и прочих местах в сфере услуг, эти ограничения соблюдаются достаточно жестко. Я так понимаю, в силу того, что у этих ограничений контроль гораздо выше, и поэтому, условно говоря, подстричься без предупреждения предъявление QR-кода в Севастополе сейчас практически невозможно. Ну, по крайней мере, те официальные парикмахерские или барбершопы, которые работают в городе, все требуют QR-код и, плюс ко всему, требуют удостоверения личности, но достаточно обычно фотографии, которую вы покажете на смартфоне. Вот, поэтому ситуация обстоит примерно так. Те нововведенные ограничения соблюдаются достаточно регулярно и серьезно. Те ограничения, которые были введены еще в 2020 году, с ними, да, с ними большие проблемы.
Давид, а вообще, насколько тема сама коронавируса и вот противокоронавирусных ограничений, она остается актуальной для Севастополя? Насколько это, ну, такая вот животрепещущая тема, или просто уже все привыкли и воспринимают это как, ну, как обыденность такую?
Ну, я бы так сказал, что люди привыкают постепенно, уже нет такой острой дискуссии вокруг этих ограничений. Если поначалу, когда в Севастополе ввели обязательные QR-коды для посещения кафе и ресторанов, и в соцсетях, и в личном общении, люди, отстаивая разные позиции, достаточно резко и остро спорили на предмет целесообразности, на предмет наличия какой-то сегрегации населения по причине введения этих ограничений, то сегодня, конечно, острота этой дискуссии заметно спала. Плюс ко всему, те люди, которые даже не хотели в силу тех или иных причин вакцинироваться, но при этом привыкли, условно говоря, ужинать в кафе, они, многие из них пошли и сделали прививку, хоть однокомпонентной вакциной, такой как «Спутник Лайт», например, но все-таки сделали. То есть, по крайней мере, одна сторона вот этой условной дискуссии, она, ее ряды в некоторой степени поредели. Конечно, может быть, как бы снижение накала связано еще и с этим.
Угу. А, Давид, еще такой вопрос. Сегодня на телеканале «Крым-24» появился такой материал о том, что вот в Севастополе обсуждают возможные новые ограничения. Действительно ли обсуждают в Севастополе вот введение каких-то новых ограничений? Обсуждается ли это там на уровне общественников или это обсуждается на уровне чиновников? Не знаю, может быть, повторение того опыта с въездом, с ограничением въезда в город?
Ну, в принципе, с момента введения QR-кодов в городе постоянно идет какое-то публичное обсуждение целесообразности тех или иных ограничений или введения новых. Ну, во всяком случае, в последние недели действительно проскакивала информация о том, что Севастополь теоретически в какой-то перспективе может перенять опыт Казани, да и в целом Татарстана, где власти ввели обязательные QR-коды для перемещения во внутригородском общественном транспорте. Это вызывало недовольство и в Татарстане, и говорили о том, что в Севастополе тоже будет сложно каким-то образом эффективно использовать эти ограничительные меры, но такая дискуссия шла, но потом в правительстве заявили, что в обозримой перспективе, по крайней мере, введение таких жестких, это действительно самые жесткие на сегодняшний день ограничения, не планируется. Является ли вот эти, тот материал, о котором вы назвали, продолжением этой дискуссии или нет, сложно сказать. Я лично этот материал не видел. Вот. Но факт в том, что определенного рода обсуждение относительно введения новых ограничений или снятия старых ведется. Ведется перманентно на том или ином уровне. Иногда об этом говорят чиновники, в том числе и первого звена. Иногда она ведется на уровне общественников или социальных сетей, но так или иначе есть такой момент.
Спасибо вам. Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим о распространении коронавирусной инфекции и о тех мероприятиях, которые внедряют или отменяют, или ослабляют крымские чиновники. Далее будем говорить с жителем Симферополя Алексеем Ефремовым. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер всем.
Интересует ваши, вот поделитесь вашими наблюдениями или вашими впечатлениями, насколько сейчас соблюдаются противоэпидемические меры в Симферополе?
Ну, хороший вопрос. Понятно, что введение этих кодов дисциплинировало многих граждан, но на самом деле, опять же, владельцы заведений они иногда так сквозь пальцы смотрят, там кого-то запоминают, кого-то нет, через раз проверяют. То есть понятно, что всем это уже надоело, особо жестко следить за соблюдением этих мер. И народ расслаблен, хотя вот постоянно я слышу, ездят по городу вот эти вот машины с громкоговорителями, и вот как чувствуешь себя, как в постапокалипсисе. То есть постоянно объявляют, информируют о том, что карантин, меры и все такое.
Угу. Ну вот, кстати, указом Аксенова была введена, ранее была введена самоизоляция для людей старше 60 лет, и вот даже был отменен бесплатный проезд для такой категории граждан. Но вот выполнялись ли эти ограничения, или пенсионеры, не только пенсионеры, да, скажем так, вот люди старше 60 лет, они все равно продолжали ездить, и ну, никоим образом их за это там не... Это никоим образом не контролировалось.
Я согласен, потому что вот на примере моих родителей, моих родственников, которым за 60 и далеко за 60, они передвигаются спокойно на своем личном транспорте и не чувствуют каких-то ограничений в своих передвижениях, в своих делах, и вряд ли их можно как-то убедить оставаться дома, если они привыкли к такому образу жизни, если они хотят ездить в магазины, там, на работу или еще по каким-то своим делам.
То есть наличие или отсутствие таких вот такого режима, ну, самоизоляции, которое было введено там указом, да, но никоим образом не влияет на непосредственно на жизнь таких людей? Или все-таки влияет?
Ну, во-первых, человек такое, видимо, существо, он найдет либо лазейки, потому что, например, где-то, ну, точной статистики нет, но, наверное, треть QR-кодов, они просто купленные за 4000 рублей. А остальные просто на свой страх и риск выезжают, куда-то ходят. И, допустим, в некоторых супермаркетах есть вход для белых людей, то есть обладателями этих кодов, а есть черного входа, например, в Ашан можно зайти и без него, и купить все, что тебе нужно.
Угу. Понятно, спасибо вам. Алексей Ефремов, житель Симферополя, был с нами на телефонной связи. Сегодня в программе «Крымский вечер», радио «Крым Реали», мы как раз и обсуждаем вообще, что происходит с этими коронавирусными ограничениями, потому что появилась информация о том, что вот есть ослабление для жителей Крыма, старше 60 лет им разрешили сняться, что называется, с режима самоизоляции, и в том случае, если они вакцинированы, они могут теперь пользоваться там общественным транспортом и при наличии QR-кодов посещать там общественные места, и также с 15 декабря им обещают вернуть льготный проезд в общественном транспорте. Ну, причем не только в городском, но также и в пригородном. Вообще, насколько это вот такие ограничения, они влияют на распространение самой коронавирусной инфекции? Вот попытаемся разобраться с помощью нашего следующего спикера. Это Борис Донской, украинский врач-иммунолог, кандидат биологических наук. Борис Владиславович, здравствуйте.
Да, витаю.
Скажіть, будь ласка, на вашу думку чи за вашу оцінку, от такі обмеження, які запроваджуються для певних категорій людей, наприклад, як оце зробили в Криму, для людей, які старші 60 років, що їм заборонили там виходити без особливої потреби з дому, обмежили їм безкоштовне пересування громадським транспортом, на вашу думку, чи це впливає на розповсюдження коронавірусної інфекції?
Ну, на розповсюдження це не так вже принципово вплине. Однак в розповсюдженні інфекції нас вже все ж таки більш всього непокоїть смертність. Смертність і важкі випадки. Саме ця категорія населення, на жаль, дає от всі ці 90% важких випадків будуть саме в цій категорії населення. І це такий спосіб, і якщо ми їх і трохи ізолюємо, навіть проти їхньої волі, то ми, можливо, все ж таки збережемо якусь кількість життів.
Угу.
І полегшимо життя системі охорони здоров'я.
А скажіть, будь ласка, чи є статистика, як відбуває, переносять цю хворобу, а власне люди старші 60 років, але що мають щеплення? І чи залежить це від вакцини, якою вони були прищеплені?
Так, звичайно, люди, які були щеплені в десятки разів легше, тобто про кожне щеплення ми вже маємо досить потужну інформацію, результати від 15 до 20 разів менша смертність в цих категоріях у людей, що були щеплені. Тобто, звичайно, нам хотілося більше, але
на сьогодні маємо отакий результат. Причому це приблизно однаковий результат для всіх варіантів щеплення.
Угу. Тобто для всіх варіантів ви про різні вакцини таке говорите, так? Да? А скажіть, будь ласка, чи є дані, відкриті дані, і чи можна їм довіряти щодо російських вакцин, оцей «Спутник Ві», наприклад?
Ну, як, нема міжнародних даних, є дані, які публікуються російським міністерством. Наскільки їм можна довіряти, ну, це від ступеню вашої довірливості.
Угу. Ну, добре, я нагадаю, що з нами український врач-імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донской. І таке запитання. Є певна кількість людей, які їздять з окупованого Криму до материкової України, ну і навпаки. І така виникає ситуація. Тобто вони можуть зробити щеплення, можуть їх вакцинувати на материковій Україні вакцинами, ну там, Pfizer, Moderna, інші вакцини, але для того, щоб мати таку свободу пересування території Криму, вони там мають ще щепитися цією вакциною Sputnik V або іншими вакцинами. Чи є якась інформація щодо того, чи можливо одночасне, чи там якесь послідовне щеплення такими вакцинами? Тобто за місяць чи за два після однієї вакцини, там після цієї російської, щепитися Модерною чи Pfizer? Чи нема таких даних?
Є така інформація, ну, про певні комбінації, це окремо дослідили. Зокрема, наприклад, дослідили про векторну AstraZeneca, а супутник V – це якби її аналог. І якщо після AstraZeneca людина робить Pfizer, то, на диво, в неї за параметрами імунної відповіді відповідь потужніша, ніж навіть на двох Pfizer'ах чи на двох AstraZeneca. Тобто ця комбінація випадковісно виявилася набагато більш потужною. Це виявили в Британії, коли на якийсь час вони заборонили використовувати AstraZeneca, поки розбиралися з нею, а ті, хто першу отримав AstraZeneca, отримали Pfizer. І виявилося, що ця комбінація навіть є такою, яку краще використовувати, ніж два оригінальних препарати. Тобто при певних комбінаціях є. Не виключено, що певні комбінації не будуть мати підсилюючого ефекту, а можливо будуть мати навіть деякі небажані. Але це кожну комбінацію, в принципі, варто було б досліджувати.
Угу, зрозуміло. Я просто хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що на контрольних пунктах в'їзду-виїзду до Криму, Херсонської області, на Чонгарі і Каланчику, зараз вже працюють пункти щеплення, пункти вакцинування, де на материковій частині України можуть зробити щеплення тим людям, які живуть на території тимчасово окупованого Криму. А ми говоримо з Борисом Донським, українським лікарем-імунологом, кандидатом біологічних наук, і ще я хотів би з вами, знаєте, проговорити, власне, про оцей новий штам коронавіруса, про який говорять дуже багато останнім часом, під назвою Омікрон. Чому йому зараз приділяють так багато уваги?
Ми ще дуже мало про нього знаємо, а все невідоме, знаєте, воно викликає ще більший острах, ніж відома небезпека. А по-друге, в нього і справді в його генотипі накопичилася така 14-ка комбінація мутацій, яка в потенціалі може дати таку нову версію, суттєво нову версію вірусу. І є така імовірність, це всього-навсього імовірність, що ця нова версія вірусу буде обманювати імунну систему щеплених і тих, хто перехворів. І тоді щеплені будуть захищені набагато менше від неї, ніж від базового вірусу. Але це поки лише неперевірена інформація. Поки дуже мало обстежених, дуже мало хворих, які описані. Тому щось таке казати ще зарано. Але є такий потенціал просто.
Угу, зрозуміло. А от як би ви оцінили, ну, наприклад, у сусідній Росії там обмежили просто в'їзд до цієї країни, ну, очевидно, зараз і це стосується і тимчасово окупованого Криму, людей, які були у Південній Африці і там ще у декількох країнах Африки, з метою просто не допустити розповсюдження вірусу і цього нового штабу. програму. Чи насправді отакі обмеження, вони можуть запобігти розповсюдженню інфекції? Чи кордони не перепона для не тільки для нового штаму, а загалом для такої інфекції?
На жаль, це міри такі мало ефективні. Тобто, все одно не сьогодні, завтра він проникне. Не з Південної Африки, так з Парижу чи з Бельгії. Розумієте? Ви або перекриваєте повністю кордони і тестуєте, і карантинуєте всіх людей, хто прибуває. Або ви всього-навсього на декілька днів, можливо тиждень, відтерміновуєте того пацієнта, який вам його привезе. Якщо вони все одно не з Туреччини, так з Німеччини, розумієте? Де він його підхопить, вже не важливо. Тобто вже з кожного дня інформація все більше і більше країн, де воно виявляється. Тому цей пацієнт конкретний може приїхати до вас будь-звідкіля.
Угу, зрозуміло. Ну, до речі, ну от в різних країнах по-різному намагаються, значить, обмежити поширення коронавірусної інфекції. А на вашу думку, що є найбільш ефективним? Там тестування, вакцинування? Бо, наприклад, може бути людина повністю вакцинованою, да, там показати цей QR-код, а вона водночас може бути і, ну, інфікованою. А інша людина може бути не мати вакцинації, але не бути інфікованою. Тобто, от що... Які заходи є найбільш ефективними?
Розумієте, тут кожен конкретний захід дає лише частковий результат. Знаєте, це як каска, бронежилет і пасок безпеки. Краще використовувати по максимуму їх всіх. Тоді, якщо ви одночасно маєте велику популяцію щеплених, при цьому вони всі носять маски, і при цьому по можливості обмежують контакти, і дотримуються самоізоляції в випадку, коли вони погано себе почувають, то при ретельній реалізації всіх цих норм ми дійсно будемо більш захищені. А якщо ми і не щепимо, і не маски не носимо, і гуляємо куди хочемо, як ніби пандемії нема, то, на жаль, якась одна норма чи одна заборона, вона не дасть нам результату.
Угу, цікаво. А от зараз, у 2021 році, який вже добігає, ну, власне, практично тут один місяць залишився, чи можемо ми говорити, що науковці, лікарі, вони є, мають більше інструментів для протидії коронавірусної інфекції, чи, знову ж таки, коронавірус так швидко змінюється, що ми приблизно, ну, ми тут зараз, я кажу про лікарів і, власне, і суспільство, що ми приблизно на такому самому рівні, як це і було на початку 2020 року?
Ні, звичайно, ми набагато більш озброєні. І тестування налагоджено досить активно, вже тепер нема черг по 5-7 днів на ПЛР-тест, правда? І антигенні тести достатньо чутливі стали. І доступність щеплення різноманітного, і його ефективність достатньо задовільна. Плюс ми знаємо вже про механізм передачі, ми знаємо групи ризику. Навіть зараз вже дозволені до використання препарати протикоронавірусні, які теж покращують виживання пацієнтів, які мають важкий перебіг. Тобто інструментів в нас все більше і більше. Но, на жаль, вірус теж не на місці не стоїть. Тобто він теж хоче свого виживання. Ми хочемо вижити, і він хоче вижити. Тобто він теж, відбуваються в ньому зміни певні, для того, щоб якимось чином обійти наші захисні редути. І все ж таки нас інфікувати, і подальшому теж еволюціонувати. Тобто це, в принципі, еволюційна гонка, в якій ми беремо участь вже мільйони років. І приблизно з однаковим результатом. І людство живе, і інфекції періодично дають епідемії.
Угу. Зрозуміло, дякую вам.
Не хворій.
Дякую. Це був український лікар-імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донський. Ми, ну, практично ми все, можливо, все сказали про цю тему, лише нагадаю. Значить, що? Я напомню, що в Криму в ці дні зафіксували от дуже інтересний, ну, в смислі, як би, непонятний феномен, зв'язаний він з тим, що було зафіксовано, 10 днів вже фіксується уменьшення количество заболеваемости новых случаев коронавирусной инфекции, но при этом 2 декабря, например, был поставлен очередной такой вот, ну, можно назвать это антирекорд, такой вот пиковая пиковое количество новых смертей. И это было только два дня в ноябре, когда 25 человек погибло, у которых была коронавирусная инфекция. При этом, ну вот есть еще одно, ну как бы назвать, можно назвать это такое сообщение, которое приходит из Южной Африки с этим новым штаммом омикрон, который вызывает озабоченность, по словам Всемирной организации